Действие седьмое. Мы с Алисой взяли к себе в команды по четверке младших сотрудников, а Чес и Наив стражников. Кроме того, мы сформировали еще две пятерки из стражников и низших под предводительством Девлина и Даркина соответственно. Итого у нас получилось 6 групп, которым предстояло прочесать весь город в поисках крыс, зараженных людей и, возможно, самой твари. Хотя что делать с тварью, я все еще не имел ни малейшего представления. Она была явно сильнее всей нашей пятерки. Чего ж говорить о простых стражниках и вампирах. На каждую группу были выданы медальоны огненного патруля и друидские браслеты для обнаружения паразитов. Кроме того, по моей просьбе Девлин принес 30 мечей для наших младших сотрудников. Вообще-то вампирам было строго запрещено носить в черте города какое-либо оружие, но здесь был особый случай. Как сообщил мне Девлин, начальник стражи действительно проникся ситуацией и сделал жест доброй воли, безвозмездно подарив патрулю все это оружие. Так что теперь мы могли похвастать и своим небольшим оружейным арсеналом. Мы условно поделили город на 6 частей, причем одну из них, ту, в которой был замечен мой пропавший медальон, мы с Алисой решили обследовать вместе. Если я прав, и медальон каким-то образом попал в руки к зараженным воздушникам, то вдвоем справиться с ними будет гораздо проще. Чес накрыл нашу компанию, расположившуюся в проклятом доме, занавесом тишины, и я провел короткий, минут на 20, инструктаж. Рассказав в общих чертах о крысах и паразитах, я перешел к тактике боя. Она была довольно проста. Если противников немного, то главное отрубить всем головы, будь то крысы или зараженные люди. А если их слишком много, то нужно отступить и вызвать подмогу. Потом я объяснил, как эту самую подмогу вызывать и вообще, зачем нужны медальоны и браслеты. Стражники и наши младшие сотрудники старательно делали вид, что предстоящая операция их нисколько не пугает. Но было видно, что они сильно нервничают. Слишком неожиданным и непривычным было для них все, что я рассказывал. Когда я уже собирался закончить свое выступление, во двор вбежал запыхавшийся Невилл. Одет он почему-то был в зеленый друидский костюм. «Привет!» – коротко бросил он и, пробежав мимо нас, скрылся в проклятом доме. Наив, простояв пару секунд, в немом изумлении бросился вслед за братом. «Что это было?» – удивленно спросил меня Чес. «Мне показалось, ли это действительно был наш Невилл в костюме друида?» «Убежал», – предположила Алиса. Словно в подтверждение ее слов, во двор влетела Мелиссия. «Куда он побежал?» «Туда», — хором сказали стражники и вампиры, показав на дом. «Редкостное единодушие, кто бы мог подумать?» «Ага». Друидка поднялась по лестнице и на секунду остановилась рядом с нами. «Уже собрались на охоту?» Мы синхронно кивнули. «Правильно», — одобрила она и юркнула в дом. «Боюсь, если она сейчас вытащит Наива за ухо и потащит обратно в общину друидов, то это может сильно подорвать наш имидж», — очень серьезно сказал Чес. «Все же нельзя так обращаться с ремесленниками». «Точно», — согласилась Алиса. «Пойдем посмотрим, что к чему». Оставив стражников и вампиров отдыхать во дворе, мы юркнули в дом. Со второго этажа слышались крики Мелиссии. «Открой! Не открою! Тебе еще нельзя напрягаться!» Алиса с Чезом многозначительно переглянулись. «Милые бронятся, только тешатся». «Так уж сразу и милые. Может, она просто за него волнуется, как за пациента». «Невилл, не веди себя как ребенок». «Или я все-таки ошибаюсь?» «Пойдем спасать нашего друга», — с трудом сдерживая смех, сказал Чес. «А может, его и не нужно спасать», — предположила по-женски понятливая Алиса. «Я сейчас выбью дверь». «Ничего себе, какой, оказывается, воинственный может быть друидка». «Ну давайте хоть дверь от разрушения спасем», — расхохотался Чес. Мы сбежали по лестнице и застали забавную картину. Мелиссия барабанила кулаками в дверь, явно намереваясь вышибить ее. Она и сидела рядом на тумбочке, болтая ногами в воздухе и с интересом наблюдал за происходящим. «Странно, я-то думал, он бросится на помощь к брату». «Мелиссия, не надо ломать дверь, она нам еще пригодится», — со слезами на глазах сказал Чес и вновь расхохотался. «И Невилла забирать не надо», — подхватил я. «Он нам тоже еще пригодится, честное слово». Алиса открыла рот, чтобы что-то добавить, но так ничего и не сказала. Ей было смешно не меньше нас, но вампирша не желала вести себя несерьезно. Она краснела, бледнела, но не позволяла себе смеяться. «Он еще недостаточно здоров, чтобы участвовать в охоте», — твердо сказала Мелиссия. «Здоров я!» — послышался из-за двери крик Невилла. «Нездоров!» — крикнула в ответ друидка. «Мне лучше знать!» Чес глубоко вздохнул, стараясь справиться с подступающим к горлу хохотом. Я, конечно, понимаю, что ты успела привыкнуть к нашему другу, но он действительно может нам помочь». Он перешел на шепот. «Не участвую в активных боевых действиях». Мелиссия слегка порозовела. «Просто я волнуюсь о своем пациенте. Не более того». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Чес. «Он будет помогать нам прямо отсюда, не выходя из дома. Это ему можно?» «Это можно», — не задумываясь, ответила друидка. «Но вы должны пообещать мне, что он отсюда никуда не выйдет». «Да можешь сама здесь остаться и проследить», — предложил я. Я отчетливо видел, как Мелиссия чуть было не согласилась, но все-таки собралась силами. «Нет, у меня своих дел хватает». «Значит, ты согласна?» — уточнил Чес и, не дожидаясь ответа, крикнул Невилу. «Выходи, мы обо всем договорились». Из-за двери послышался неуверенный голос Виккерса-старшего. «Точно?» «Точно, точно», — заверил его Чес. «Выползай». Дверь с готовностью распахнулась, облегченно скрипнув петлями. Невил уже успел переодеться и вышел из комнаты в желтой ученической ливрее, неся перед собой сверток с друидской одежонкой. Причем он держал его таким образом, будто собрался использовать как щит. «Откуда обновка-то?» — поинтересовался я. «А он охранника оглушил и с него одежду снял», — охотно пояснила Мелиссия. «Ага, опять тому высокомерному друиду досталось. Так ему и надо». «Что же мне оставалось делать, если у меня одежду забрали?» — с вызовом спросил Невил. «Не голым же мне через весь город бежать!» Мелиссия сделала шаг к Невилу, и я не поверил своим глазам. Он шарахнулся от нее в сторону. «А нечего вообще было бежать!» Невил невиновато опустил глаза и, не глядя, протянул друидке сверток с одеждой. «Ты это, извини за меня, ладно?» «Сам извинишься», — буркнула она. «Смотри, твои друзья мне пообещали, что ты будешь сидеть здесь. Не вздумай лезть в пекло». «Какое уж мне теперь пекло», — вздохнул Виккер-старший. «Разве что издалека смотреть, а лучше действительно дома сидеть». Взгляд Мелисси моментально смягчился. «Ничего, это временно», — заверила она Невилла. «Надеюсь», — вздохнул он. Как же быстро у них меняется настроение. То ругаются, то жалеют друг друга. Однозначно, что-то между ними происходит. «Расслабься», — посоветовал Чес. «Я такую штуку притащил от техномагов. Тебе точно понравится. Будешь отсюда координировать все наши действия». «Вот и хорошо», — облегченно сказала Мелиссия. «Я тогда пойду. У меня сегодня еще очень много дел». «Кстати, о делах», — вспомнил я. «Там у нас еще одна крыса в заначке про запас. Не нужна?» «Зачем?» – удивилась друидка. «У меня этого добра после ночного нападения хватает. Оставьте себе на память». Наив спрыгнул с тумбочки и расплылся в довольной улыбке. «Какие же вы все-таки забавные!»